Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Часто люди, коли починають будувати відносини, говорять усім, скільки у них багато спільного. А коли розлучаються, то кажуть, наскільки вони різні. Як допомогти собі загоїти розбите серце та швидше пережити розрив у стосунках? Про це ми сьогодні будемо говорити в програмі «Духовні поради». Наш гість – пастор Християнського соціального центру «Новий час», автор проєкту «Анатомія шлюбу», усіма любимий Андрій Куксенко.
Спасибо, как, звучит как оглашение на боксерском поединке.
Хотя не, ну я ж не таким голосом. Да.
Добрый день всем, добрый день, Богдан, добрый день, дорогие радиослушатели. Очень рад сегодня быть и очень рад, наверное, потому что тема, которую мы обсуждаем, она очень такая важная, глубокая, серьезная. И здорово, что сегодня уже второй эфир на эту тему, и я почему-то думаю, наверное, что он не последний. И я уверен, что эта тема, вообще тема развода и его последствий, как пережить и остаться при этом счастливым, она очень актуальна в нашем обществе. И поэтому, наверное, хотелось бы сегодня больше вопросов от наших радиослушателей, потому что я уверен, что есть вопросы.
Так, дійсно, друзі, ви можете нам задавати ваші запитання, можете нам телефонувати у студію прямо сюди, в прямий ефір за безкоштовним по всій Україні номером 0800 30 14 13. Також пишіть у наш Viber і Telegram за номером 099 228 28 08. Якщо ви дивитесь нас через соціальні мережі, Facebook, YouTube, можете писати ваші коментарі та запитання прямо там. Або, якщо ви дивитесь нас або слухаєте через мобільний додаток, то також записуйте свої запитання на Посилайте їх сюди, ми обов'язково будемо намагатися дати на них відповідь. Адже так?
Да, 100%. То, що знаємо, поможемо точно.
З вашої практики консультування сімейних пар, скажіть, будь ласка, з чим стикаються люди після розриву стосунків?
Но это на самом деле такой очень глубокий вопрос, потому что проходят основные стадии, наверное, вот такие психологические стадии. Самое первое из них – это такой шок. Вот он может длиться у некоторых людей от нескольких минут до месяца. Вот прям такая, да, диапазон такой достаточно. Но в среднем где-то половина посередине пути, где-то 10-15 дней – это первый шок. Шок, когда человек просто, он не понимает, что именно произошло. Миллион вопросов, и это время формирования вопросов. Это время, когда человек не понимает и не осознает до конца, что с ним произошло. Затем наступает такая вот очень странная стадия, как ни странно, это стадия отрицания, когда человек не может согласиться, он не может смириться. На этой стадии у многих людей возникает, у кого-то возникает гнев, у кого-то возникает жажда какой-то мести, но в любом случае есть реакция. И как ни странно, но чаще всего это негативная реакция, вот она такая. Затем наступает момент, который называется осознание. Осознание, когда человек начинает отвечать для себя на некоторые вопросы. Для женщин эта стадия очень болезненная. Почему? Потому что чаще всего женщина по своей психологии, она ищет причину и вину в себе. И в этот момент она начинает заниматься активно самокопанием. Она начинает оправдывать бывшего супруга, она начинает оправдывать свои бывшие отношения, при этом обвиняя саму себя. У мужчины это все происходит чуточку проще. Мужчина находит какой-то один такой понятный для себя ответ, он на этом ответе сосредотачивается, и где-то после этого приходит следующая стадия, это стадия такая вот примирения, то есть мир. Человек начинает понимать, ну вот это произошло. Он начинает смиряться с тем, что это есть. И затем наступает какая-то реакция. И вот последующая реакция, наверное, она и определяет то, какой будет у человека последующая жизнь. Но вот именно вот эти все моменты, в них, на мой взгляд, самое важное, это даже не сама стадия, а важно понимание, которое должно, понимание этих стадий, понимание, наверное, длительности этих стадий, которая должна быть. Многие люди думают о том, что с разводом или с моментом, когда говорят, с этого момента вы уже не муж и жена, вы официально разведены, многие люди думают, что в этот момент закончилось все. На самом деле ничего не закончилось. Длительность восстановления или длительность какой-то вхождения в нормальную колею жизни, она у многих людей от года до двух лет происходит. То есть развод сам по себе, люди думают, что с моментом получения там, решения суда на руки или штампа какого-то, все заканчивается, ничего подобного. Это все длится еще потом, ну, год-два длятся вот последствия, о которых я уже говорил. И очень важно понимать и правильно относиться к этому, потому что от этого зависит вся дальнейшая жизнь.
Ну, про те, чому люди розлучаються, які можуть бути причини розриву стосунки, ми з вами говорили в попередньому ефірі. Друзі, можете заходити на наш YouTube-канал Радіо М Медіа і там переглянути попередній ефір на цю тему. А зараз у мене запитання, які можуть бути наслідки цього? Ви вже сказали, що це нелегко, що спочатку йде, як в будь-якій негативній ситуації, спочатку йде відторгнення, да. От, потім вже змирення з цим і прийняття цього. А от наслідки, адже люди, вони довірялись один одному, вони будували стосунки, вони, можливо, будували спільні плани на майбутнє, але потім по тим чи іншим обставинам їм довелося розлучитися. Які наслідки для однієї сторони і для іншої?
Ну, я думаю, что вот если уже говорить так простым совсем языком, я думаю, что все последствия можно уложить в две очень такие избитые, наверное, известные всем людям фразы. Одна фраза звучит так: все мужики козлы. Mm-hmm. Вторая фраза звучит: всем женщинам от мужиков нужно только одно – деньги. И как ни странно, почему я именно эти две фразы привел в пример? Конечно, я не пытаюсь сказать, что это действительно так, ни в коем случае это не так. Дело в том, что какие последствия? Первое и самое основное последствие заключается буквально в следующем – ожесточение сердца. Ожесточение сердца женщины, закрытость, потому что было бы здорово, наверное, после развода, чтобы две стороны сели и с помощью кого-то или кто-то им помог и объяснил, и сказал, смотрите, это произошло вот так, чтобы они получили ответы на свои вопросы. Но мы не находим ответов на эти вопросы, потому что, наверное, самое естественное, как кажется людям после развода, это, конечно же, не общаться друг с другом. То есть мы люди стараются избегать компании друг друга намеренно. И поэтому мы не получаем ответы на вопросы, на самом деле, те, которые, причины, которые привели к этому разрыву отношений, мы не знаем их, и поэтому мы довольствуемся тем, что нам кажется естественным и правильным. Тут рядом находятся друзья, рядом находятся подруги, рядом находятся еще какие-то люди, которые также пережили неудачные отношения и разрывы этих отношений.
И кажут, молодец, так и треба.
Да, действительно. И вот именно в этот момент происходит вот эта проблема, ожесточение сердца. Это самое страшное последствие развода. Почему? Многие люди пытаются на этой стадии или пытаются решить эту проблему последующими отношениями. И они думают о том, что вот эти следующие отношения, они излечат меня от того, от, вот, от этой проблемы ожесточения сердца, угу. которая появилась по причине неудачного первого брака и по причине развода. На самом деле мы уже знаем, и уже статистика показывает, что повторный брак ничего не лечит, он не может ничего вылечить, потому что у него нет такой функции, потому что для одного человека повторный брак — это попытка исцелиться, а для второго — это попытка построить нормальные отношения. Если он, для него это был первый брак, или он уже исцелился после предыдущих отношений. Поэтому самая большая проблема — это ожесточение сердца. Вторая проблема, как ни странно, это потеря доверия. Есть такое выражение о том, что доверие, чтобы завоевать доверие с каким-то человеком, оно завоевывается очень долго. Мы можем потерять его за мгновение и не восстановить потом всю последующую жизнь. Так вот, доверие, мы думаем, люди думают ошибочно, что доверие или недоверие — это что-то, что мы имеем к одному человеку. Но это неправда. Ведь если у нас возникло недоверие, то недоверие, если вот так внимательно, глубоко заглянуть в себя, недоверие, оно проистекает, и оно частично, мы его будем обнаруживать, его отголоски, в любых отношениях. Мы начинаем недоверять практически всем. Когда поселяется в сердце человека недоверие, частично оно проявляться будет в той или иной степени к каждому человеку, группе людей и так далее. Женщина может проявлять это недоверие ко всем мужчинам впоследствии. Именно по этой причине возникает, что все мужики... То есть, видите, такой собирательный образ угу. вдруг появляется. На самом деле, это отголосок этого недоверия. Ну и третье, на мой взгляд, самое болезненное или, ну, наверное, боль, которую или проблема, которую испытываем после развода, если, к сожалению, в браке появились дети, я говорю, к сожалению, сквозь призму развода.
Зрозуміло.
Слава Богу, если они есть, но если их... Слава Богу, если их не было.
Але якщо доводиться страждати через те, що
трагедія,
батьки розлучаються...
Потому что мы-то выбираем, кого мы выбираем себе в спутники жизни, а они-то родители себе не выбирают, понимаете? И мы думаем, что, ну, мы же будем для тебя родителями, угу. но нет. Чаще всего дети, они обвиняют себя в разрыве отношений. Им кажется, что они чего-то не доработали. Вот если бы они были более лучшими дітьми, то родители бы сумели сохранить отношения.
У мене є дуже цікавий приклад на цю тему. От вчора ми щось з дружиною трошки посварилися, і наша доця, 4-річна Міла, вона починає нас мирити. Моя дружина каже: «Міла, ми самі розберемося». А вона каже: «А тоді я вам навіщо?»
Да, да, это парадокс, но дети ведь, они появляются от любви, и они воспринимают себя плодом любви изначально. Они, им кажется, я замечаю тоже, когда у нас с женой бывает какой-то, даже не конфликт, наверное, мы что-то выясняем, какие-то вопросы, и когда, даже не повышая голос абсолютно, возникает вот этот момент какой-то, ну, скажем так, двух различных взглядов. Угу. Я чувствую, как наш
конфликт.
Младший сын... Да, это конфликт. Наш младший сын на это реагирует. Он мгновенно на это реагирует. И дети, они хотят вырастать в атмосфере мира. Им нравится атмосфера мира и покоя. И я думаю, на мой взгляд, это самое разрушительное последствие. Знаете, в какой-то момент времени мы запустили маховик. И сегодня ведь, я скажу так, наверное, из 100% разводов, на мой взгляд, процентов 70 или 80 это разводы, которые возникли по причине предыдущих разводов родителей. Угу. То есть сегодня этот маховик запущен. Есть определенно, если замечали уже даже такое выражение, бабушка развелась, мама развелась, и я разведусь, скорее всего.
Родовое проклятие.
Кто-то говорит, да, родовое проклятие, на самом деле это не родовое проклятие. Причина довольно банальна и проста. Когда два человека проходят, когда ребенок проходит через развод, он говорит, я никогда в жизни не разведусь, потому что он воспринимает это и видит, что это болезненно. Но единственная модель поведения или паттерн, такое психологическое поведение, которому он научен однозначно, это паттерн поведения его родителей, модель поведения родителей. И поэтому бессознательно ребенок копирует ее и переносит свои новые отношения, и это, соответственно, приводит к разводу. И тогда психологическое состояние уже ребенка, который прошел через свой развод, оно становится гораздо хуже, потому что ему кажется уже где-то там на подсознании, на уровне, это непреодолимая модель. То есть так было, так есть и так будет. И он начинает воспринимать это как родовое проклятие. Хотя всего-навсего проблема с самим разводом и неумением родителей достойно пройти его, если он уже есть, к сожалению.
Друзі, нагадую, що ви слухаєте програму «Духовні поради». Ми говоримо на тему сьогодні, як пережити розрив стосунків і бути щасливим. Чи можливо це? Якщо у вас є якісь коментарі, якщо, можливо, ви можете поділитися своїм життєвим досвідом, пишіть нам. Пишіть нам у наші соціальні мережі, Facebook, YouTube. Телефонуйте нам у студію за безкоштовним по всій Україні номером 0800 30 14 13. Повернемось за мить.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800 30 14 13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
З пастором Християнського соціального центру «Новий час» та автором проєкту «Анатомія шлюбу» ми сьогодні спілкуємось на тему, як пережити розрив стосунків та бути щасливим. Пастор Андрій, а чи можливо це – бути щасливим після розриву стосунків?
Конечно же, можно быть счастливым. Каждый человек выбирает путь, по которому ему пройти, который ему проходить необходимо. И каждый человек может быть счастливым, на самом деле, в повторном браке. Хотя, повторюсь еще раз, если мы смотрим с точки зрения духовных ценностей, как я уже говорил в прошлой передаче, я хочу сделать на этом акцент и в этой передаче. Любые семейные отношения должны рассматриваться только в контексте заветных отношений. То есть вот есть такое понятие «беззаветная любовь». Нам кажется, что это хорошо, но на самом деле, на мой взгляд, беззаветная любовь, любовь, которая не подразумевает заветных отношений, она изначально априори обречена на поражение, на неудачу. Mm-hmm. Отношения должны быть только в рамках завета, а завет не имеет обратного действия. Он не должен иметь обратного действия. Но тем не менее, если уже такая трагедия произошла, конечно же, человек может быть счастливым. Но для того, чтобы быть счастливыми, для этого необходимо понимать очень важную одну вот такую психологический момент, психологическую тонкость. Дело в том, что когда в семье происходит развод, для мужа и для жены это два совершенно разных процесса. Вот для женщины развод и для мужчины развод, они воспринимают его по-разному. Отсюда и последствия, и возможность быть счастливым или счастливой, это уже совершенно две разные истории. И мы должны это понимать правильно. Потому что очень часто люди, когда говорят о семье и когда говорят о разводе, мы воспринимаем, что и у мужчин, и у женщин так подсознательно, ну, вроде бы как бы одно и то же. На самом деле это не так. Если мужчина, для мужчины развод менее болезненным. Ну, для большинства мужчин, для среднестатистического мужчины развод менее болезненный. Почему? Потому что само понятие любви, само понятие для семьи, для мужчины, оно чуточку другое, чем для женщины. Угу. Есть такое выражение, что один известный актер, может быть, конечно, это грубое выражение, но в нем есть просто есть определенная доля логики. Мужчина расплачивается за секс браком, а женщина расплачивается за брак сексом. Что имеется в виду? Дело в том, что все, чем наполнены семейные отношения, для женщины имеют гораздо более личностное отношение. То есть можно сказать так, что женщина, она только тогда позволяет себе, или она тогда начинает рассматривать своего мужчину как мужа, потенциального мужа и так далее, когда она понимает, что она влюблена. То есть когда он вошел в ее сердце, когда он находится в ее сердце, когда ее сердце открывается навстречу к нему. Для мужчины, наверное, проходя через интимные отношения, он до конца сможет понять, любит он или не любит, но при этом, опять же, любовь для него, она не имеет столь личностный, вот такой хозяйственно-бытовой даже какой-то характер. Все женщины, абсолютно вступая в семью, они понимают о том, что они теперь вовлечены вот в эти домашние какие-то отношения, уют, быт какой-то. Угу. Они вот, то есть буквально можно сказать, женщина, я бы сказал так, она растворяется в браке. Она растворяется в семье. Поэтому, конечно же, развод для нее – это гораздо большая потеря с точки зрения того, с чем ей придется или какую работу внутреннюю ей предстоит сделать над собой, провести над собой после того, как она пройдет через развод. Для мужчины это происходит менее болезненно, менее глубоко, но тем не менее это может иметь свои тоже, накладывать свои какие-то непреодолимые обстоятельства. Так вот, как же быть счастливым? В первую очередь нужно понять, что не стоит пытаться излечить боль, которую мы претерпеваем, проходя через развод, новыми отношениями. Это невозможно. Ни один брак, повторный брак, не обладает достаточными для этого инструментами. Более того, если человек не исцелен, то во втором браке, скорее всего, с вероятностью, наверное, 99,9, его брак будет по-прежнему неисцеленным.
То взагалі не треба шукати інших відносин, чи просто треба зробити якусь паузу?
Как я уже говорил, от года до двух должна быть пауза. Угу. Это необходимая пауза. Но эта пауза, вот такая длительность, назовем, или такой период, он эффективен только при условии работы человека над собой. Если человек просто взял эту паузу и ничего во время этой паузы не делает, то она может растянуться и на 20 лет. Это при условии, если мы делаем. Поэтому первое, не стоит совершать ошибку пытаться исцелить предыдущие отношения или боль от предыдущих, разрыва предыдущих отношений новыми отношениями. Первое. Второй момент. Очень важно понять каждому человеку, восстановить свою самооценку после развода. Ни для кого не секрет о том, что развод это сложное психологическое явление, которое приходит в жизнь человека, и многие, мы не знаем, как с ним справляться. И самое простое, что приходит на ум большинству людей, ну, для женщин это однозначно, это уничтожить свою самооценку. Я не такая, со мной что-то не так. Угу. Если бы я была другой, то со мной бы этого не произошло. Но это неправда. На самом деле развод — это... У него, как мы уже говорили в прошлый раз, у него может быть масса причин. Но и эти причины очень важно научиться правильно определять и не бросаться вот это самое первое определение. Значит, со мной что-то не так. Потому что таким образом люди уничтожают свою самооценку, и в последующих отношениях они будут пытаться ими восстановить свою самооценку. Но так не происходит. Это, ну, так не бывает. Нужно восстановить свою самооценку. Третий очень важный вопрос. Необходимо построить правильную модель семейных отношений. То есть нужно для себя четко ответить на вопрос, почему мой предыдущий брак закончился разводом? Возможно, он и начинался неправильно. Как мы уже говорили в серии передач о том, что любовь или семья возникает только тогда, когда два человека понимают о том, что они по-настоящему любят друг друга. А для того, чтобы любить, необходимо каждому человеку сделать правильный выбор спутника жизни, разобраться со своими ценностями. Угу. То есть вот эти год или два, это не просто какой-то сакральный срок такой, знаете, сакральный период, который должен пройти. Вот прошел, там вот говорят, я помню, ногу себе сломал, мне говорят, тебе нужно полгода там не заниматься физкультурой. Но это полгода при условии какой-то реабилитации. То есть что-то я буду делать, как-то будет восстанавливать. То же самое и здесь. Если мы эти год или два будем заниматься вот этим восстановительным процессом, восстанавливать, понять причины, восстановить свою самооценку, понять причини вообще, почему изначально
этот развод. А як правильно відновити свою самооцінку?
Ну, прежде всего, восстановление самооценки, наверное, это вообще это тема отдельной передачи, потому что на самом деле у многих из нас мы вообще не понимаем. Мы все говорим...
В контексте конкретно цього аспекту.
Нужно делать... Во-первых, должно прийти осознание и прощение. Прощение к самому себе и прощение к своему, к той или к тому, с кем произошел развод. Это первое. И второй момент – искусство маленьких шагов. То есть нужно научиться делать маленькие шаги, в которых ты понимаешь о том, что ты нормальный, с тобой все в порядке. К примеру, когда ты, там, например, девушка, она видит фотографию там, бывшего своего мужа, вот она смотрит, и она говорит, вот негодяй. А вот победой будет заключаться в том, чтобы, вот если мы говорим о верующем человеке, благословить человека, поблагодарить Бога за этого человека.
На это будет маленькая... разрушилась через зраду?
Понимаете, тут такой интересный вопрос. Хорошо. Если я возьму с собой в горы рюкзак и наполню его камнями с подножия этой горы, то проблема будет не с тем, что камней стало в подножии горы меньше, а проблема будет у меня, который поднимается в горы, и я тащу с собой весь этот груз, который мне совершенно не нужен. Потому что если я сброшу все эти камни из своего рюкзака, они все равно улетят в подножие горы. Поэтому стоит ли таскать за собой груз, и даже если он предал, даже если он развелся, этот груз, который несем мы, и мы понесем его с собой в новые отношения. Вопрос, нужен ли он? Как ни странно, но вот именно эта победа. Вот я задам вопрос, Богдан, когда ты что-то запланировал, захотел это сделать, и у тебя это получилось, как ты себя чувствуешь?
Добро.
Классно. Вот это и есть формирование самооценки. В этот момент ты говоришь себе, я молодец, у меня это получилось, я сумел это преодолеть. Хорошая или адекватная самооценка, она нужна не другому человеку, она нужна нам. Потому что она позволяет нам нести себя вот с какой-то легкостью. Если замечали, вот у людей бывает такой момент, когда он говорит, ой, мне сегодня так легко, мне сегодня так классно, я сегодня буквально на крыльях летаю. На самом деле, если мы отмотаем пленку на какое-то время назад, там день, два, три, то мы обнаружим, что была какая-то определенная череда побед, какая-то определенная череда каких-то маленьких, вот, маленьких успехов, которая привела к тому, что человек сказал, слушай, да я молодец на самом деле.
Тобто при будь-якому розриву відносин варто зайнятися чимось іншим, що буде доставляти задоволення і де ти зможеш здобувати ці перемоги. Тобто це може бути більше вдаритися там в кар'єру, в спорт, в хобі і таке інше.
Ну, я би сказав, не то, щоб ударитися, уділити цьому время. Тому що ще одне із последствий розводу, це, як правило, люди становяться асоціальними. Асоціальними не в плані того, що вони намагаються оградити себе від соціуму, а в плані того, що вони перестають бути ефективним учасником соціуму. Тобто, наприклад, ударитися в кар'єру чи ударитися, це не ісцелить тебе. Но не забросить при этом карьеру, вот так назовем, не забросить при этом спорт, не забросить при этом еще что-то, не присесть там на мороженку или конфеты, потому что это будет проблема, это создаст проблемы. Наоборот, продолжать жить жизнью, понимая, что эта жизнь, это и есть часть моего исцеления, то есть это процесс исцеления моей души, это немаловажная часть. Еще раз, мы сейчас концентрировались вот на каких-то моментах, которые важны. На мой взгляд, конечно же, так как мы говорим духовные парады, да, тема программы, я бы сказал, что самая первая победа заключается в том, чтобы прийти к Богу и перед Богом суметь простить и разобраться с этим вопросом. Вот это самое важное, самый главный процесс. И это непросто бывает порой. Очень непросто.
Ну, ви говорите зараз з позиції жертви, яка от, ну, яку кинули, і їй треба прийти і пробачити. А якщо навпаки, це людина, через яку сталося розлучення. Якщо, ну, це, наприклад, чоловік-зрадник або дружина зрадила, от як їй? От вона кається так в своїх проступках, в тому, що вона зробила, і потім які у неї тоді далі дії? Якщо вона зрозуміла, так, я дійсно вчинив неправильно.
От, це, наверное, самый сложный момент. Признать о том, что ты сделал что-то неправильно. Не просто признать это на словах, а действительно внутри, в своем сердце, осознать, что ты стал причиной, что в тебе есть причина. Почему это сложно? Во-первых, это сложно признать, потому что мы всегда находим... Вообще отношения — это сложная система, в которой нету одного, кто-то прав, кто-то виноват, кто-то не прав, кто-то прав. Нет, здесь это определенная череда событий, которые наложились, и они стали причиной. И вот разобраться, суметь понять, что ты действительно совершил, именно ты совершил какой-то шаг, и ты несешь на себе ответственность за этот шаг. Это уже сложно. Но, как ни странно, иногда нам кажется, что позиция жертвы – это сложно. Но я скажу, вот позиция этого человека еще сложнее. Почему? Потому что когда позиция жертвы – это человек, который уже прошел через развод и столкнулся со своей болью, и он уже с ней разбирается. А у этого человека, когда у него приходит осознание собственной греховности, собственной вины, у него в этот момент только начинается осознание боли и потери. Что произошло? Более того, в этот момент такой человек, осознав действительно, что он виноват или она виновата, человек пытается исправить, будет пытаться исправить, скорее всего, вероятнее всего, своими поступками будет пытаться исправить, но в этот момент он уже сталкивается с человеком, который проходит стадию боли или уже разобрался со стадией боли, и разобравшись, он уже понимает, что с этим человеком он, скорее всего, не будет ничего иметь общего. А этот человек только проходит эту стадию, он только осознает ее. Поэтому, я думаю, и один, и второй им придется пройти этот момент победу над тем, над своей болью, победу над своей потерей. Просто еще раз, одному это произойдет раньше, у другого это произойдет потом. Небольшая оттяжка, вот и все.
Зрозуміло. Друзі, в ефірі програма «Духовні поради». Можете нам писати свої запитання під нашим стрімом на сторінці Facebook. Це сторінка Радіо М, також сторінка на YouTube Радіо М Медіа. Ми чекаємо на ваші запитання та ваші коментарі. Телефон нашої студії безкоштовний по всій Україні 0800 30 14 13.
Послухає мудрий і примножить знання.
Якщо у пари є діти, ви вже трошки зачепили цей момент, як з ними все ж таки бути?
Ну, прежде всего, родители должны понимать. Знаете, как родители мы защищаем своих детей. Когда ребенок выходит на улицу, и там зима, мы пытаемся защитить своего ребенка, да, мы одеваем его. Когда на улице дождь, мы пытаемся защитить своего ребенка. Когда на улице солнце печет, мы одеваем на него панамочку, кепочку какую-то, мы пытаемся защитить. Мы пытаемся защитить его от воздействия внешних факторов. Мы должны понимать, что для жизни ребенка развод родителей – это такой же внешний фактор, но который затронет его гораздо больше, чем солнечный удар, чем ветер какой-то, там вирусы или что-то еще. То есть это то, что наверняка коснется, я бы даже использовал, наверное, такое слово, может быть, сленговое, его шандарахнет однозначно. Его не просто ударит, его стукнет. И мы должны понимать, родители должны понимать несколько моментов. Первое. Психика ребенка не готова к осмыслению. То есть она однозначно найдет самый простой, самый вероятный выход какой-то. Она, поэтому дети часто после развода, они замыкаются, с ними еще что-то происходит. Мы говорим, он с ребенком, наверное, что-то не так. Нет, не наверное, он просто не знает как. Он не умеет. Пока его психика еще не научена правильно реагировать на возникающие события. То есть у него нету понятия такое, как там, я не знаю, антихрупкость, стрессоустойчивость. У него этого всего нет.
Еще тренинги по особистостному росту не проходит.
Абсолютно, еще ни одного. Второй момент. Родители должны понимать о том, что очень важно для ребенка предложить понятную схему, в которой для него родители останутся родителями. То есть у него должны остаться папа и мама. Разводится муж и жена. Для ребенка родители не теряются. Вот в чем трагедия. Поэтому самое лучшее, что могут сделать родители, если даже они будут уже так случилось, что они проходят через развод, очень важно, чтобы они постарались остаться друзьями. Потому что их дружба, как ни странно, это не спасательный круг или какой-то мостик, чтобы потом вернуться. Нет, это всего лишь площадка, на которой ребенок будет чувствовать себя безопасно. То есть он не будет чувствовать себя о том, что мама говорит, вот, муж, твой папа такой, твой папа не такой, он сделал не тот. Или муж, который говорит о том, что вот, видишь, все женщины такие. Ведь на самом деле на вот такой площадке, если мы вырастим ребенка, мы вырастим, ну, простите, ну, монстра. Угу. Ми вирощуємо монстра.
Тобто, що б там не було, не можна дитині наговорювати про маму або тата, щось
погане. Це категорично запрещено. Знаєте, таку цікаву паралель проведу. Коли в 2008 році случився мировий економічний кризис, ми з сім'єю жили в Америці. І здесь люди, которые в Украине были, ну, тяжело было на самом деле, и мы общались, и я пришел к такому интересному выводу, что там пережить этот кризис было гораздо легче. Почему? Все последствия или все тяготы этого кризиса на себя легли на плечи правительства. У нас, в нашей стране, все тяготы и лишения легли на плечи людей. Угу. Точно так же в развод, это просто такой параллель, образ. Так вот, точно так же во время развода нельзя, родители обязаны возложить все проблемы и сложности развода только на самих себя. Вот они обязаны, это их ответственность перед ребенком, перед будущим ребенка, перед психикой ребенка, перед всем абсолютно. Ребенок не может с этим справиться, он не умеет с этим справляться. Вот просто нужно это понять, прийти к глубокому осознанию. Конечно, трагично, когда кто-то просто уходит, знаете, еще по-английски, там, не прощаясь, не какие-то не расставляют точки над «и», просто разворачивается и уходит. Это вообще трагедия. Потому что в этот момент буквально мы ребенку говорим о том, что мы ни в чем не виноваты, во всем виноват ты, и вот теперь разберись, как ты в этом виноват, и что теперь тебе с этим всем делать. Нельзя не говорить с ребенком. С ребенком обязательно необходимо разговаривать. Мы ответственны за то, чтобы разговаривать с ребенком в этот момент. И нельзя ни в коем случае запрограммировать ребенка на то, что проблема была с ним. Вот это самая важная ответственность родителей. Я не знаю, мне...
Вот якби ты себе добре поводив.
Это то, к чему... Это вывод, к которому приходят все дети. Это вывод, к которому приходят... И потом мы наблюдаем людей, которые пытаются всю жизнь становиться карьеристами. Они пытаются чего-то добиваться. Они хотят все время кого-то впечатлить. У них какая-то амбициозность. На самом деле, если отмотать пленку, вся проблема тянется от того, что в какой-то момент времени они не смогли с этим разобраться. Конечно, когда ребенок становится старше, он поймет, он может прийти к пониманию, осознать эту модель поведения и понять о том, что это было неправильно, и он может измениться. Но, как правило, уже к этому моменту мы успеваем наделать, дети успевают, выросшие дети успевают наделать ошибок. Поэтому очень важно, чтобы родители это понимали. Наше общество сегодня, оно, я бы не сказал неизлечимо, но однозначно оно больно. Оно больно тем, больно количеством детей, которые пережили уже в третьем поколении, на четвертое даже поколение, я бы сказал. Это произошло в конце, в середине 80-х годов, конец 80-х, середина 80-х годов, когда мы наблюдали большое количество развалившихся семей. Вот вообще это произошло еще в 53-м году, когда была большая амнистия. Это все оттуда тянется, бандитизм, 90-е годы. Все это идет оттуда. Это беспризорщина, безотцовщина, неполные семьи. И вот сегодня мы, то есть этот снежный ком, он достиг такого уровня о том, что мы пытаемся, сегодня мы пытаемся лечить чувства людей. Люди, вот тренинги, то, что проходим, мы пытаемся лечить эмоции людей, мы пытаемся лечить чувства. На самом деле, на мой взгляд, сегодня мы должны очень много говорить в обществе о правильных моделях. Мы должны представлять обществу правильные модели. Когда мы представляем правильные модели, хорошие ролевые модели поведения, правильные ролевые модели, тогда в обществе снизится вот это вот неправильное понимание. Потому что, ну, глупо лечить детей, точнее так, глупо лечить людей, которые проходят через развод, потому что их дети повторят то же самое, скорее всего.
Я не знаю звідки, але от в мене з дитинства така думка, що батьки розвелися, тому що тато випивав. Я не пам'ятаю, хто мені це сказав. Але от я це знаю. Чи це, ну, погано, чи все ж таки я маю розуміти? І в мене тепер, от я точно знаю, що я ніколи не буду випивати там до такої міри, щоб взагалі можна було навіть задумуватися про розлучення. Тобто в мене навпаки на це табу спрацьовує.
Ну, на самом деле, я скажу сейчас, может быть, страшную одну вещь, но очень важно, чтобы таких табу было меньше. Объясню почему. Дело в том, что табу – это неосмысленный запрет. И если мы глубоко возьмем, вот проанализируем саму вот психику человека, личность человека, то когда у нас возникает просто табу, в котором мы ничего не объяснили, и мы не поняли, мы не осмыслили причины этого табу и так далее, последствия, в какой-то момент времени есть риск, что степень искушения может оказаться чуточку выше, чем наш уровень запрета. И вот в этот момент мы не имеем ограничений. Ведь на самом деле мы люди разумные, мы должны понимать, почему происходит. То же самое здесь. Очень простое объяснение. Папа пил. С одной стороны, вроде бы понятная причина развода, но с другой стороны, у меня вопрос, а почему он пил? А почему он начал пить? А почему он не захотел остановиться? А в чем причина? Почему он продолжил развиваться? То есть вот этот момент, если не ответить себе на этот вопрос, то мы до конца мы будем просто понимать о том, что вот, ну, так нельзя. А почему так нельзя? Почему это произошло? Ведь на самом деле, а я задам вопрос, а отношения с отцом, отец жив еще?
Чесно кажучи, не знаю. Ми останній раз з ним бачилися, коли мені було років 12.
От, а якщо б сьогодні, наприклад, отец, от, ну, так вийшло, що от він жив, наприклад, яка була б реакція? Наприклад, було б спілкування у внучки з дідушкою, виникло б чи ні? Яка була б реакція? Яка була б реакція на отця? Это же сложный очень процесс.
Звичайно.
Вот, поэтому очень важно, еще раз, мы не можем дать простые объяснения. Я думаю, что, конечно же, понятно, если ребенку там развели, сколько лет было тогда?
Мне было 2 года.
2 года. В тот момент ребенок вообще ничего не может понять. Но постепенно...
Мене тільки якісь окремі картинки,
пазлы,
флешбеки,
да, вот, потом с возрастом очень важно, чтобы, наверное, мама там, или кто-то, они объясняли постепенно это. Вот по мере взросления, по мере понимания или становления ребенка, его психики, очень важно объяснять ему и понимать, чтобы у него не возник неправильный образ. Есть такое выражение, дети не должны отвечать за ошибки своих родителей. И вот развод – это та ошибка, которую допустили родители. Дети не могут отвечать. И отвечать – это не означает, что на них возлагается там прям чувство вины. Нет. А это означает то, что родители должны помочь разобраться ребенку для того, чтобы у ребенка не возникло страха и опасения. У меня родители, слава богу, они живы, слава богу, они очень прожили классную, достойную жизнь. Я видел у них какие-то конфликты. Ну, не без этого, конечно. Но я всегда видел готовность идти и разговаривать. И это очень классная модель, которая сохранилась в моей семье. Мне не хочется разводиться. Не потому, что там я боюсь развода, или это плохо, или я боюсь последствий развода. Нет. Я понимаю о том, что я не хочу этого. Вот это мое глубокое убеждение. Мне этого не хочется, потому что я понимаю вообще, что это такое. И к чему оно может привести или приводит, и так далее. Я вижу эту причину. И я это увидел благодаря тому, что мои родители сумели дать мне нормальную, хорошую какую-то модель, правильную модель построения отношений.
Якщо починається дерибан, таке грубе слово, дітей, як з цим бути? З ким правильніше, на вашу думку, лишати дітей? І, ну, можливо, там декілька факторів, декілька причин, там, чи з мамою, чи з татом. Як ви вважаєте?
К сожалению, моя жена, от, вона пройшла через розвод, і вона мені розказує, це її історія, вона говорить, що 10 чи 11 років їй було, вона пам'ятає, як зараз, вона стояла в суді, і суддя спрашувала: «Дівчинка, з ким ти хочеш бути?» И она говорит, это самая большая трагедия, потому что она говорит, все внутри меня кричало, я хочу быть и с мамой, и с папой. Почему я должна выбирать? То есть психика ребенка, повторюсь, она не готова к этому. Поэтому я думаю, лучше всего, как вот этот дерибан, чтобы он прошел таким образом, чтобы для ребенка это не было заметно. Чтобы он не чувствовал. Да, возможно, придется внести какие-то...
Тобто не запитувати у нього?
Нет, надо спрашивать у ребенка. Скажем так, лучше не спрашивать.
Ну, давайте, от якщо такий період там, до 5 років, коли дитина, ну, в принципі, не знає свідомо, там, ну, добре, навіть не до 5, до 3, коли дитина не може свідомо вибрати.
Ну, наверное... Конечно же, лучше всего остаться, наверное, надо смотреть, мальчик или девочка, и нужно смотреть на психологическую подготовленность каждого из родителей. Например, если папа готов, и он может, есть некоторые папы, которые, они лучше справляются с детьми, они больше, скажем так, папы для своих детей, вот, нежели мамы иногда бывает. Нужно смотреть тоже на этот фактор. Мы должны смотреть также на экономическую составляющую. Опять же, это не может быть, да, это не может быть единственным фактором, но нужно взвешивать и нужно оценивать и этот фактор,
ну, звичайно,
в том числе.
Дитину треба вдягати, годувати.
То есть мы обязаны, мы ответственны, чтобы было много факторов. Поэтому еще раз, идеально это, когда родители смогут договориться между собой. Договориться, чтобы был и мама, и папа. В жизни ребенка, повторюсь, ему нужен и мама, и папа. Угу. Поэтому идеально, когда родители договорятся. Если же такая ситуация, что...
Тобто, на вашу думку, вибачте, ліпше от, ну, не переривати відносини з другою половиною, треба
по возможности, конечно же, лучше не
прерывать.
Если
уже есть дети, то мають спілкуватися і з татом, і з мамою.
100%. Это однозначно. Это самое идеальное для психики ребенка. Это идеально.
Навіть якщо мама знайшла там іншого чоловіка, який готовий всиновити чи вдочерити цю дитину.
Если это в возрасте до сознательного возраста ребенка, пускай это будет так, ну, пускай он живет тогда, например, с мамой. В идеале, конечно, это, наверное, с мамой.
А еще в свідомому віці?
Если в сознательном возрасте я бы не прерывал, ну, я бы не рекомендовал прерывать это общение, просто ребенок должен понимать о том, что вот это его родной папа, а это человек, которого сейчас любит мама, и это человек, который старший друг, который может быть рядом, близкий человек, с которым он может открываться в том числе, точно так же, как он может делать своему папе. Ребенок со временем, он найдет вот этот компромисс, он найдет баланс между этими двумя, назовем так, в кавычках, папами. Он сможет это сделать, просто не нужно его давить, не нужно заставлять его выбирать, не нужно заставлять его сказать, вот это правильный папа, а это неправильный папа для тебя. Это родной, вот это хороший папа, а это плохой папа, потому что он не родной. Ну, мы же знаем о том, что родители – это не те, кто родили, а те, кто воспитали. И это тоже важно. Поэтому по возможности. Конечно, если у папы, там, биологического папы, есть проблемы там, с алкоголем и так далее, агрессией, неправильным поведением, нужно объяснить этому ребенку, нужно объяснить ребенку, пока он понимает о том, что, послушай, сейчас пока у папы есть определенные проблемы, но это не твоя причина, папа сейчас с ними разбирается. И когда он разберется с ними, мы сможем строить с ним нормальные, хорошие, дружеские отношения, и ты сможешь строить с ним дальше отношения. То есть... Очень важно здесь говорить то, чего мы не любим. У нас так интересно, мы не любим разговаривать. У нас вообще навыки, коммуникативные навыки, вот почему-то я замечаю, они у нас на таком низком уровне. У нас в основном мы говорим, мы как бы, а дальше вы решите сами. Я вам мысль подкину, а дальше разберитесь сами. Мы, в принципе, так пытаемся все строить, но это неправильно, так не работает.
Треба домовляться.
Надо разговаривать, однозначно. Угу. Мы обязаны, мы ответственны за то, чтобы разговаривать. И лучший способ, конечно, здесь, повторюсь еще раз, возвращаясь назад, это суметь простить. Прощение нужно не тому человеку, кого мы прощаем, прощение нужно нам. Потому что когда мы кого-то не прощаем, это как будто бы мы выпили яд и думаем, что второй человек умрет. Непрощение, это же бессмысленно. Непрощение сжигает все мосты, и потом нам кажется временно легче. То есть у нас такое, фух, облегчение. Наконец-то я ему отомстила, или я ей отомстил. Все. Угу. Ага, ну ты никому не отомстил. На самом деле ты запустил такой клубок проблем, который впоследствии уже решить будет практически нереально. Поэтому лучше прощать. Блажение, написано в Библии, мы считаем, что блажение оставаться вот в худшем состоянии, это блажение. На самом деле это действительно блажение. Если мы глубоко разберем физику, такую вот физиологию, скажем, физику отношения этого момента, что мне блажение. Потому что когда я остановлюсь, когда я что-то потерял, но я сумел при этом простить, в этот самый момент я не несу за душой или у себя в душе не несу груз. И мне нужно научиться это делать. Нам нужно научиться прощать других людей и нужно научиться прощать себя.
Телефон нашої студії 0800 30 14 13, наш вайбер і телеграм 099 228 2808. Також можете телефонувати на студію 0800 30 14 13. Пишіть на ваші коментарі та запитання під нашим стрімом на сторінці Facebook, а також на YouTube.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM.
Після розлучення часто можна зіткнутися з осудженням.
Да.
Є, звичайно, люди, які, можливо, будуть підтримувати, які будуть казати, молодець, це правильно зробив або зробила. Але здебільшого в нашому соціумі це осудження. Особливо в церковному середовищі. Як бути?
Ну, во-первых, это вопрос не только церковной среды. Мы должны понять о том, что мы живем в наследии. Сегодня на дворе 2021 год, вот скоро 22 уже, но мы все равно переживаем последствия постсоветского общества. На постсоветском пространстве развод – это было асоциальное явление такое, которое осуждалось всячески. И на самом деле вот это имеет за собой прошлое, оттуда это тянется немножко. Если мы говорим о церковной традиции, конечно же, мы понимаем, что Библия говорит нам очень четко в книге пророка Малахии о том, что Бог ненавидит разводы. И, конечно же, у людей есть отрицательное отношение к разводу как такому явлению, но часто мы, наверное, не выносим уроки. Есть такая хорошая британская пословица, что нельзя выбрасывать ребенка вместе с водой. То есть, когда ребенок рождается, его моют в воде, и вот очень важно потом вытащить ребенка, прежде чем мы выливаем воду. То есть, нужно уметь отделять котлеты от мух. Развод от людей, которые пережили развод. Те люди, которые прошли через развод, они оба являются травмированными людьми.
Угу.
То есть эти оба человека, они травмированные люди. И каждый из них, как и любой грешник, как и любой человек, который в проблеме, они нуждаются в помощи. Но очень важно также, чтобы мы умели отделить, и сами эти люди могли отделить, чтобы они не пытались, прикрываясь разводом, пытаться настраивать других людей против кого-то. Дело в том, что, еще раз, каждый человек, который проходит через развод, тот, с кем развелись, он жертва сейчас, тот, кто стал причиной развода, он тоже будет жертвой, но позже. Поэтому вот как священник, как пастор, я всегда открыт к диалогу и общаюсь с обеими сторонами.
Вы навіть курс зробили для тих, кто пройшов розлучення.
С обеими сторонами. Но это не означает, что развод мы воспринимаем как некое такое явление, возможно,
сталось.
Ну, случилось. Нет, у меня очень негативное отношение к разводу такое, каким оно должно быть у любого человека, который видит себя христианином и разделяет библейский взгляд на этот вопрос. У меня очень негативное отношение к разводу, но у меня огромное сострадание есть к людям, которые прошли через него.
Як бути людині, якщо от її, вона відчуває, що її осуджують за те, що вона розлучилася?
Ну, наверное, самое простое, конечно же, все равно нужно разобраться с Богом, потому что исцеление наше происходит один на один с Богом. И знаете, я люблю так говорить, что точно так же, как у Иакова, у которого произошла встреча с Богом, и он стал Израилем после этой встречи, когда Бог повредил состав его бедра, я хочу сказать, у каждого человека, у каждого из нас, у каждого христианина будет момент кризиса его веры, момент, когда Бог повредит именно ту косточку в его теле, в его жизни, которая нужна. И, возможно, для кого-то это развод. И, возможно, после этого развода или пройдя через этот развод, проходя, человеку нужно с Богом решить эту проблему. Это будет его вызов, который ему нужно пройти, и тогда он научится доверяться Богу. Это первое. Второе, нужно идти и быть открытым для общения со священником, с человеком, который может духовно наставить, который поможет не прийти к неправильным выводам. И это один момент. И второе, он поможет направить человека на правильные выводы, к правильным подтолкнуть его. Ну и третий момент очень важен, чтобы было здоровое окружение, конечно же, которое имеет правильное отношение. Поэтому вот, ну, у нас в церкви, например, в нашей церкви, мы стараемся объяснить людям о том, что развод – это трагедия, в которой человеку нуждается поддержка. Но, повторюсь еще раз, это не означает или не дает индульгенцию разводу как таковому в церковной среде, как явлению, ни в коем случае. И здесь ответственность пастора, ответственность священника в том, чтобы уметь создать вот это расставить правильные приоритеты, чтобы в сердцах, чтобы в понимании, в разумении общины или церкви было правильное отношение и к разводу, и к людям, которые прошли через развод.
Тобто, ну, це погана річ розлучення, але це не гірше, ніж будь-який гріх.
Абсолютно.
І якщо люди віруючі, вони, ну, Ісус сказав, що ми маємо приймати грішників і служити їм, то так само,
знаете,
маємо реагувати і любити тих, хто прийшов розлучення.
Це дуже, ще раз, це дуже така неоднозначна тема. Я уверен, що хтось сейчас там, знаете, прямо там, как, нет, все, мы не должны, мы должны осуждать.
Знаете, обличать и презирать.
Знаете, у меня всегда такой простой вопрос, индикатор. Вот, ну, в обществе, в котором мы живем, оно на самом деле ведь очень такое сейчас разностороннее. Вот я задам вопрос, всем христианам задаю вопрос. Представьте себе, что вы пришли на день рождения к своему другу какому-то, да, и вот сидит какие-то люди, пришли гости и так далее, вдруг обнаруживается, что один из этих гостей, он там сторонник однополых отношений. Угу. Вот он есть, факт. И знаете, половина из людей, которым я задаю этот вопрос, они говорят, я встану и уйду. Я говорю, а как же насчет проповедовать этому человеку? Кто-то, а что, вот ты думаешь, что мы должны там? Я говорю, нет, я не думаю, что мы должны изменять свое отношение. Я просто говорю, что мы, как христианский социум, мы не готовы, у нас нет пока осмысления, как правильно к этому относиться. Мы эволюционируем своего рода, мы эволюционируем. Но если раньше, давайте будем честными, 100 лет назад количество разводов было минимальное, потому что система ценностей была другая. Сейчас количество разводов 7 из 10 браков в течение первых 5 лет они распадаются. Мы не элементарно. Мы понимаем, что есть проблема, но мы пока не готовы, мы не научились еще правильно относиться. И это классное время, потому что мы можем учиться правильно относиться. Еще раз, осуждать развод как явление и делать все, чтобы его не происходило. Потому что легко осуждать развод. Давайте зададим себе вопрос, почему они происходят. Первая причина, мы говорили, первая причина разводов – это неправильное вступление в брак. Неправильное вступление в брак – это элементарная неготовность, неумение выбирать спутника жизни и непонимание, как это происходит. Третье – это неработа или неготовность изменять свою систему ценностей. То есть вот оттуда все начинается. Зачастую мы, скажем так, мы провоцируем развод тем, что люди неправильно вступают в брак. Поэтому мы должны лечить не взрослых, но мы должны лечить проблему, которая этому предшествует.
Что робити людині, яка розлучається вже другий, третій раз?
Я думаю, самое первое, что нужно сделать, всего лишь одно слово – остановиться. Вот, как ни странно, просто остановиться. Остановиться и задать себе вопрос. Ну, так же не бывает. Кто-то говорит, я ищу идеального человека. Ну, знаете, это так вот закрыть глаза и ногой идти по минному полю в надежде, что я пройду через него. То есть каждый раз, когда мне мина отрывает еще одну ногу, я буду думать о том, что нет, я все-таки дойду. Нет, первое, что нужно сделать – остановиться и понять вообще, желательно это сделать после первого развода. А лучше это сделать еще до того, как ты вступаешь в брак. Но если уже такое произошло после первого, остановись. Вот просто остановись на год, на два. Остановись. Нужно переосмыслить всю свою жизнь. Полностью ее переосмыслить. Глубоко. То есть нужно произвести ревизию всего. Ревизию почему мы развелись. Или что нам теперь делать, или как мне дальше построить отношения. Многие люди, они вот только до этого уровня и доходят. Нет, ты должен опуститься до самого уровня, почему изначально это могло произойти. Вообще, Что могло стать причиной? Где была первая ступенька? Где вот начало этого? Где первый узелок завязался? И, как правило, это идет, ну, отсыл этому будет идти задолго до того момента, как еще вступили в брак. Это какие-то психологические модели, которые мы носим с собой. Ну и дальше одно накладывалось на другое. Поэтому самое
первое... Робити висновки і змінювати щось.
Остановись. Угу. Первое – это остановиться. Как бы это ни было больно, как бы это ни звучало удручающе, или кто-то скажет, что мне теперь вообще всю жизнь оставаться, многие вот в порыве, мне теперь всю жизнь оставаться одной или одному? Нет, просто нужно остановиться. Нужно понять, что последующие действия не решают проблему. Ну вот. Они вообще никак ее не решают. Они только усугубляют.
Кількість не завжди значить якість.
Абсолютно. Вот в этом случае однозначно. Это 1000%.
Часто буває, що люди, які зустрічаються, найболючіше переживають розрив стосунків, ніж ті, які там вже були якийсь час одружені. Які от поради ви можете дати цим людям? Чи вони такі самі універсальні, як і для тих, що вже одружені? Чи, може, ще якісь є нюанси?
Ну, наверное, самый первый совет – это научиться различать влюбленность от любви. Влюбленность от любви. У них есть 11 отличительных факторов, 11 отличительных принципов или принципиальных характеристик.
У нас 2 хвилини до кінця ефіру, якщо можна швиденько.
Не, мы не будем о них говорить, ну, это отдельная тема, давайте отдельную тему, мы, я думаю, Бог даст, еще будем. Но научиться отличать влюбленность от любви. Если человек не умеет это различать, влюбленность – это не та площадка, на которой получится строить. На ней невозможно строить, и это трагедия. Вот первое, научитесь отличать влюбленность от любви. Дальше это уже такие мудрые советы какие-то, но вот этот самый первый, и он, пожалуй, на мой взгляд, самый важный для этих людей.
Но все одно ж болісно розлучатися.
Да,
100%. Болісно проривати відносини.
100%, потому что если мы не понимаем...
Як це пережити і залишитись щасливим?
Можно пережить только одним способом. Если, ну, нужно любить всегда Бога больше, чем ты любишь человека. Если ты любишь Бога больше, чем ты любишь человека, ты точно не попадаешь в эту ловушку. Мы с женой 21 год в браке, вот скоро будет 22. Я люблю свою жену, я люблю Бога больше, чем люблю свою жену. И она любит Бога больше, чем она любит меня. Это секрет наших долгих, счастливых отношений. И что бы у нас ни происходило, мы всегда приходим к тому, кто является для нас самой большой любовью жизни и является началом и той нитью, которая скрепляет наш брак. И там мы получаем всегда какие-то исцеления, мы получаем какие-то моменты, которые помогают нам понять, осознать друг друга, и мы возвращаемся нормально, полностью исцеленными. Поэтому первый момент – нужно любить Бога больше, чем ты хочешь найти мужа или жену. И если любить Бога и слышать Его, и слушать Его, и следовать принципам, Его рекомендациям и истинам, которые заложены, вот, которые Бог заложил в основу брака, сам, как автор, тогда ты, это будет болезненно, но это не будет смертельно.
Друзі, це програма «Духовні поради». Я ведучий Богдан Олейник. Ми з вами прощаємось. Слухайте Радіо М. Підписуйтесь обов'язково на пастора Андрія Куксенко. Ви можете також записатися на його курс «Анатомія шлюбу». Можеш же ж?
Да, можна. Анатомія.орг. Анатомія.орг. Або знайти просто «Анатомія брака» або «Анатомія» в Фейсбуці. Да?
Пошовику шукаєте «Анатомія шлюбу» і вам там вже видасть цю потрібну інформацію. Лишайтесь на хвилях Радіо М. Попереду багато цікавого.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.